Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Сегодня, как всегда, в нашей студии отец Александр Рыков. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук и постоянный наш автор-ведущий. И Светлана Георгиевна Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире, и поэтому вы можете позвонить нам и задать вопрос священнику и психологу по телефону 379-65-94. Повторю, наш телефон прямого эфира 379-65-94. Мы ждем ваших вопросов, тех, которые касаются семьи, воспитания детей, взаимоотношения в семье. Дорогие друзья, как всегда, у нас есть вопросы, которые заранее подготовлены, которые задают наши радиослушатели, наши друзья. И вот один из вопросов задан женщиной, у которой сын вырос, он уже достиг совершеннолетия, учится в колледже. По мирской точке зрения это совершенно благополучный ребенок, скажем так. А мама, православная мама, в таком удрученном настроении и задает следующие вопросы. Если ребенок был воспитан в православной семье, его причащали, исповедовали, возили по святым местам, прикладывали к иконам, водили крестным ходом и так далее. Но взрослее он оттолкнул этот мир вместе с детством. Что это? Другая судьба? Задает вопрос мама. Или сможет ли заложенное в детстве прорасти? Почему такой ребенок все же выбирает мир? Что могло его оттолкнуть? Чего не сделали родители? Чего не хватило в воспитании? То есть вот несколько вопросов заданы вот этой встревоженной матерью. Ну и, конечно же, у меня просьба ответить и психолога, и священника на этот вопрос. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, господа, вопрос достаточно жесткий, как вы понимаете. То есть это семейная трагедия, по сути дела. Жили, ребенок вырос, и оказалось, что жили не так и не
то.
И...
То есть, получается, мама с сыном были вместе, духовно близки.
И так как ситуация жесткая, то надо думать, что и ответ люди согласны принять достаточно жесткий. Дело в том, что несколько раз за вот годы существования нашей программы мы подобные вопросы уже поднимали. Вот напомню господам слушателям, был такой вопрос, когда позвонила женщина и сказала, что вот мы такие православные, мы читаем Пастернака ребенку, вот до 9 лет читали, а в 10 лет она села за компьютер, и теперь там неизвестно на каких сайтах. Как же это могло произойти? То есть такие вещи, к сожалению, сегодня не редкость. И здесь, как всегда, я хотела, чтобы люди бы понимали, о чем идет речь. Дело в том, что первое, что надо понимать, что дети — наш слепок. Но слепок не внешний, который нам хотелось бы, а слепок внутренний. Есть такой знаменитый фильм Тарковского «Сталкер», где была волшебная комната, которая исполняла желания. И когда эти люди к этой комнате подошли, выяснилось, что она исполняет не любые желания, а сокровенные.
Не те, которые сформулированы словами.
Да, и там приводится пример, что один дяденька в эту комнату зашел, хотел попросить здоровья брату, больному раком. А вышел, пришел и на следующий день нашел кучу денег и от ужаса повесился. То есть, к сожалению, у нас бывают такие вещи, когда мы думаем о себе одно, а на самом деле являются другие. И дети – это абсолютное настоящее зеркало, как рентген. И очень часто, вот один из ответов на вопрос, который наша слушательница задала, как раз заключается в том, что это я, естественно, не как православный человек говорю, не как человек, относящийся там к богословию, а как психолог, через которого проходили люди, имеющие веру, не только православную, вот в отношении с людьми, с детьми, с такие проблемы. Дело в том, что очень часто первый ответ на такой вопрос – это у родителей нет настоящей веры. А почему? Дело в том, что Опять же, эта ситуация может быть не только с верой. Посмотрите, папа пламенный революционер, да, он борется за революцию, его сын пошел служить в охранку, к примеру, да, история знает такие примеры. Почему? Потому что выяснилось, что папа не революцию любил, а себя в революции. То есть ведь есть люди, которые занимались революцией для чего? Чтобы испытывать вот это вот понятие того, что ты такой идейный, что такое в жизни важный, да, что я вот вершу судьбами мира и так далее. Или взять поэтов и писателей. Есть поэты и писатели, которые пишут, потому что они не могут не писать. А есть поэты и писатели, которые пишут для, почему? Для того, чтобы хотят стать известными. То есть это, как вы понимаете, совершенно разная основа, хотя действие внешнее одно и то же. То есть я о чем хочу сказать? Что можно думать даже вполне искренне о том, что ты являешься православным или настоящим писателем, или, вот в моей интерпретации, настоящим революционером, но ребенок, который видит нас каждый день изнутри, он знает точно, что происходит, понимаете? И очень часто, что вот это вот внушение и хождение, оно связано с чем-то другим. С чем это может быть связано? В первую очередь, иногда бывают люди, которые уходят не в православие, а от мира. И это разные вещи. Человек уходит в православие, в религию. Почему? У него что-то здесь не получилось. Вот все плохо, что-то не получалось, он не смог достичь каких-то высот, в чем-то у него проблема, он не очень красивый, не очень важный. И он находит другую нишу в виде религиозности, где пытается самореализоваться. Как вы прекрасно понимаете, человек не всегда даже это может осознавать, но ребенок это чувствует. Второй аспект – это когда человек, приходя в какую-то религиозность, не обязательно в православие. Кстати, в сектантство уходят некоторые, там еще куда-то. Почему? Чтобы снять с себя ответственность. Вот я делал что-то в жизни, вот я пыхтел, образование получал, а все равно все мало, все болеют, все плохо, у всех рак. И так как я не хочу чувствовать себя виноватым, дай-ка я найду кого-то, кто мне в этом поможет. И вот, наверное, многие слушатели согласятся, что у нас есть масса таких людей сегодня, которые ищут кого-то. Кто-то обвиняет правительство, которое не помогает, да, там кто-то службы собеса, кто-то вот не хочу никого обидеть. Я еще раз говорю, я делаю анализ на основе тех людей, которые побывали у меня на консультации. А кто-то приходит в церковь для того, чтобы сказать, вот у меня ничего не получилось, сделайте мне и помогите мне, чтобы я сам, так как я не смог. И это тоже не является верой. Это способ ухода от ответственности, когда человек со своих плечей пытается переложить ответственность на кого-то другого. Последняя тоже не очень редкая ситуация, когда люди уходят в православие или в какую-то такую деятельность от гордыни. И мы тоже, кстати, неоднократно здесь вот батюшка как-то приводил примеры, и я говорила об этом, что многие люди жалуются, что когда приходят в храм, там их ожидают старушки злющие-призлющие, которые я сама свидетелем была неоднократно, которые вырывают из рук свечи, говорят, все ты делаешь неправильно и так далее, ты это неправильно. То есть, и вот я слышала, например, что по православному радио, что этот вопрос вообще стоял, что как этих людей обучить, они отпугивают прихожан от церкви. Почему? Ведь, казалось бы, те люди, которые в церкви работают, они как или там как это служат, да, они же должны быть наоборот очень мягкими, там, спокойными. Что получается? Получается, что некоторые люди уходят в веру из-за гордыни. Вот я здесь, и теперь всех я вас буду говорить, раз вы не со мной, раз вы не по эту сторону, вы такие-сякие, плохие и так далее. То есть, и еще я могу массу примеров привести. То есть я хочу, чтобы вот эта наша слушательница поняла, что, может быть, вопрос не в воспитании как таковом. Может быть, она и любит ребенка, и хотела все делать для него. Может быть, вопрос в ее структуре личности, в ее личных взаимоотношениях с самой собой. Понимаете? И в данной ситуации, в первую очередь, я бы предложила не детско-родительские отношения анализировать, а все-таки проанализировать, раз она этот вопрос задает, ни папа, ни бабушка, ни дедушка, то, скорее всего, ее как-то это беспокоит. Вы видите, она говорит, в чем проблема, какие-то проблемы воспитания. То есть, скорее всего, как истинная мама, она, наверное, чувствует, что проблема-то в ней где-то. И вот я бы хотела как раз перенаправить этот вопрос и вот таким ответом именно на вот этот фактор. Поискать, что же в вас такое есть, какие-то или проблемы, или зацепки, или что-то такое, где у вас существует внутреннее противоречие, которое выразилось в том, что ребенок, увидев это, то есть вы не честны сама с собой. А раз вы не честны сама с собой, ну, по сути дела, ребенок видит ваше вранье, и вот не желая как бы в нем участвовать, он отринул, может быть, то, что и не надо было. Понимаете? Вот. То есть он, так как вы усиленно на вере настаивали, он вот в виде это посчитал, что вот ваше вранье в вере. А оно может быть и не в вере, оно как раз в том, что, еще раз говорю, где-то у вас что-то вот внутри вас не сходится, а вы или не даете себе возможности эту правду сказать, или ну, пытаетесь глаза на нее закрыть. А выливается это вот, к сожалению, в таких трагедиях.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну что, очень такой жесткий ответ, конечно. Батюшка, что вы скажете по этому поводу?
Я бы хотел процитировать с вашего разрешения ваш вопрос, для того, чтобы, может быть, более понятным стала реакция ребенка в свете того, что сказала Светлана Георгиевна. Смотрите, ребенок был воспитан. Его причащали, его исповедовали, его возили, его прикладывали, его водили и т.д. Но, став взрослым, он оттолкнул этот мир вместе с детством. Вот единственное самостоятельное действие, да, здесь он оттолкнул этот мир вместе с детством. Вот до этого, получается, он был таким страдательным предметом. Вот это, к сожалению, очень часто распространенная такая ситуация, когда мы из детей не сотрудников делаем, воспитываем, не своих каких-то соратников, не каких-то единомышленников, а когда мы к ним относимся именно как вот к такому объекту. Мы на него направляем свои духовно-воспитательные усилия, думая, что ребенок как губка все это впитает. Бывают случаи, когда дети впитывают, но, в общем-то, для большинства людей характерно как раз-таки вот то, о чем, опять-таки, в вопросе содержится. Другая судьба, вопрос, безусловно, у ребенка не будет той судьбы, которая была у вас, она будет у него своя. Хотя вот иной раз, я родителям задаю такой вопрос, когда ко мне приходят с такими проблемами, я спрашиваю, а вот ваш путь к вере, ваш путь к православию, вот он как состоялся? Вот без, там, допустим, веры в пионерию, там, без веры там, в светлые комсомольские там, или коммунистические идеалы. Ваша жизнь изначально была безбедной, такой православной. Вы и сейчас, вот, находясь в православии, не бунтуете, там, не ропщите, принимаете то, что Господь вам посылает, вот так вот смиренно и с любовью.
Прямая ровная дорожка такая,
прямая,
да?
Прямая ровная дорожка. И выясняется, что, оказывается, путь у родителей был очень непростой к православию. Вот и православие они обрели, утратив очень многое на этом пути. И как раз-таки в православии они нашли вот то обретение, которое восполнило эти самые утраты. И, может быть, даже дало им больше. Но это было обретение родителей, это не было обретение ребенка. Вот. И еще нужно, наверное, сказать, что эта ситуация она не уникальна, поскольку мы все с вами знаем притчу о блудном сыне. Она у нас читается незадолго до начала Великого Поста во всех церквах. Это одна из приготовительных недель, специальная такая неделя под знаком блудного сына. Сын, становясь взрослым, совершеннолетним, правоспособным, идееспособный, он говорит отцу, дай мне мое имение, и я распоряжусь им так, как считаю нужным. Уходит, распоряжается, расточает это имение с блудниками, пьяницами, на стороне далече. Только тогда приходит в себя и возвращается к отцу для того, чтобы сказать, я недостоин быть даже среди детей твоих, дай мне долю среди наемников твоих, среди слуг твоих. Знаете, если бы эта ситуация была очень редкая, нераспространенная, наверное, мы бы даже и не поняли, о чем речь идет в этой притче. Но эту притчу мы все хорошо понимаем. Иной раз даже так это с некоторой долей православного юмора говорим. Ну вот, настал мой день ангела, блудного сына. Вот я и есть блудный сын. Каждый из нас таким блудным сыном себя считает. Вот. А речь-то чисто внешне в этой притче идет именно о возрастном конфликте. Вот поэтому здесь я скажу, что, к сожалению, нет ничего такого уникального, нет ничего такого неповторимого. А вот на вопросы, почему ребенок все же выбирает мир, что могло его оттолкнуть, чего не сделали родители, и чего не хватило воспитания, ну, можно было бы, конечно, порассуждать. Я, конечно, слишком мало знаю об этой семье. Я слишком мало знаю, как был ребенок воспитан в православной вере, как его причащали, как его исповедовали, как его возили по святым местам, как прикладывали к иконам и водили крестным ходом. Вот. Но по его реакции можно сказать, что видно во всем этом он видел какую-то другую реальность. И постоянно выбирая между реальностью мира и реальностью православия, в конечном итоге он сделал вот такой вот выбор. Почему он сделал? Почему ребенок выбрал мир? Потому что, видно, мир для него стал более привлекательным. Почему он стал для него более привлекательным? Наверное, потому что ребенок не работал для православия. За него работали родители. Что я могло оттолкнуть? А как раз-таки, может быть, то, что труда он не понес, детская вера у него закончилась, та, которая бывает там до 5-6-7 лет. Работать над верой он еще не научился, и поэтому взрослая вера у него пока еще нет. Он находится в таком промежуточном состоянии. В общем-то, честно говоря, если мы посмотрим на многих лучших представителей наших, там, не знаю, возьмем Пушкина, там, Достоевского, там, кого угодно, возьмите, посмотрите. Ведь именно вот эти годы, вспомните, даже Есенина можно процитировать, так, заведено навеки, к 30 годам перебесясь, все сильнее прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Вот когда вот это вот наступает, связь с жизнью, знаете, пока вот жизнь у нас такая розовенькая, с одной стороны маслица, с другой стороны сахарок, конечно, мы не даем себе отчета, даже не даем труда подумать, что жизнь – это труд. Жизнь для нас – это развлечение. Кто в этом виноват? Родители. Кто не научил работать? Родители. Кто не научил задумываться о вопросах жизни? Родители. Ни школа, ни детский сад, именно родители. Что могло его оттолкнуть? А как раз-таки хотя бы внешний труд. Для того, чтобы причаститься, нужно поствовать, нужно исповедоваться, нужно молиться. Если человек не чувствует смысла во всем этом, он этого не будет исполнять. Почему он не почувствовал смысла? А, наверное, потому что не дали ему этого труда понести. Наверное, потому что труд несли на себе родители, оберегая своего сына от этого самого труда, считая, что ребенок маленький, что ребенок пока еще несовершеннолетний, что нужно полегче, что нужно не так сложно, как это все делается, нужно как-то вот и тут вот постелить соломочки, и тут вот ручку подставить, и здесь вот ножку тоже подставить. Наверное, не то чтобы чего не сделали родители. Родителям, может быть, даже нужно было бы меньше делать. Понимаете, вот в семьях тех родители, где детей не берут в качестве наказания в храм в воскресенье, вот дети воспринимают именно как наказание. В следующий раз вот они стремятся заслужить этот поход в храм. А там, где вот как бы ты себя ни вел, ты все равно в церковь пойдешь, со мной я тебе так сказала. И не то, что ты там себе думаешь, а то, что я тебе скажу, будет. Вот в тех темах как раз-таки получается такая ситуация. Как только сын становится сильнее мамы, и мама не может его на поводке в храм затащить, заканчивается вот этот вот самый период псевдовоцерковленности. Чего не хватило воспитания? Наверное, православия. Потому что Господь Бог, например, нас создав, дал нам свободу. Он знает, что мы впадем в грехи, но тем не менее Он доверяет нам. Он дает нам свое доверие. Он дает нам возможность совершить ошибку. И поэтому, иногда, совершая ошибку, мы понимаем, что больше-то идти некому, только Господу Богу. А когда вот мы не даем возможность, не даем вот этого права на ошибку своим детям, они не могут проверить свои силы. И они возрастают вот такими инфантильными. Для них весь мир – это бесконечное такое поле в цвете маминых там, или папиных забот о нем. О самостоятельной работе человек не думает. А ведь православие – это особое такое мировоззрение, ведь аристократическое мировоззрение. По сути дела, человек, который в православии ходит, он одинок, по большому счету. Основное общение вот только с Богом. Даже с людьми через Бога это общение проходит. А для того, чтобы к этому человека привести, нужно и создать такой особый вектор в душе, особое такое устроение души. Ведь это самое, наверное, сложное. И часто мы, родители, к сожалению, вот этим трудом-то не занимаемся, не задумываемся об этом, что это нужно, что это в первую очередь нужно. Что нужно не просто научить молитвы ребенка говорить, не просто говорить молитвы, а жить этой молитвой. А чтобы жить, нужно просто всю жизнь сквозь призму этой молитвы провести. Не просто принять причастие, а причаститься телу крови Христовой сквозь призму опять-таки своей жизни. Зачем причащаюсь? Просто потому что мама хочет. Или что-то большее за этим стоит. Вот это вот большее, иной раз, оно непосильное для нас, родителей, потому что мы хотим, чтобы на месте Бога наших детей были мы сами. И поэтому вместе с детством уходят родители, и вместе с родителями уходит этот мир, в котором дети не могут жить вечно, потому что детство не может продолжаться всю жизнь.
Матюшка, спаси Господи, настолько полный ответ. Я думаю, что очень многие родители вот сейчас, этот ответ был для них. Спаси Господи, Светлана Георгиевна, что-то
добавить? Я бы хотела добавить для тех людей, которых эта проблема затронула не как людей православных, а вообще по отношению к детям. Угу. Дело в том, что около 30 лет, работая с детьми, я вижу массу факторов, когда бывает такая ситуация. В семье ребенок ходит в музыкальную школу, спортивную школу, отлично учится, там какой-то командир класса, еще там что-то. Как только он заканчивает школу, поступает в институт, все как будто исчезло. Ребенок или начинает пить и делать, что попало, крайний вариант, или, что я считаю еще страшнее, он просто тупо лежит на диване. И когда родители говорят, как же так, ведь он учился все время, ведь он трудился, вот это тоже псевдо-труд, это тоже неправильное понимание труда. Ведь не было ни минуты свободной, они говорят, у этого ребенка. Он ведь никогда, он всегда был занят. Почему так? То же самое происходит, отрицание ценности, почему? Он ходил в музыкальную школу, он занимался спортом, он делал что-то не потому, что это было нужно ему, а потому, что он находился в русле вот этого родительского повеления, которое говорило, будет так, как я сказал. Не в плане того, что это труд, и ты трудишься, чтобы стать кем-то, а ты будешь ходить туда, куда я тебе сказал. И, к сожалению, и вот работая в высшей школе, я часто вижу, когда отчисляют на первых, вторых, там, третьих курсах достаточно хороших, умных детей, которые не могут организоваться. Почему сегодня для многих студентов первый курс, мы как-то делали эту программу, является страшным курсом. Тогда, когда в школе все зарегламентировано, все очень жестко и четко, и когда он приходит в институт, где нет каждый день оценок, где нет дневника, а еще тем более, если ребенок уехал в другой город, то есть он становится тем, на самом деле, это как, знаете, лакмусовая бумажка, то есть он становится тем, кем он является. И если все вот это вот он делал, потому что он считал нужным это делать, эти дети продолжают это делать. То есть таких студентов сразу видно. Он в попыхах прибегает откуда-то, еще успевает работать, еще вечером на танцы, еще куда-то, еще что-то. То есть эти дети, они как вот впрягаются в самом раннем детстве, они так вот в этой упряжи и бегут. У них день заполнен тысячами дел. И очень хорошо видно тех, которые, вот вы понимаете, как бы как тупеют на глазах. То есть у них исчезает родительский вот этот мотор, больше их не тащит, а собственного внутреннего мотора нет. И поэтому абсолютно вот еще раз мой призыв, присоединяясь к батюшке, надо различать свое желание быть родителем и необходимость осуществлять воспитание. Это разные вещи. То есть очень часто, и тоже вот я помню замечательные слова батюшки как-то на одной из программ, когда он сказал, что люди не воспитывают детей, а хотят быть родителями. Это действительно разные вещи. Понимаете, когда есть какое-то существо, которым я помыкаю, он делает то, что я ему сказал. И поэтому вот я хочу выразить благодарность этой слушательнице за такой глубокий вопрос. С одной стороны, он не нов для нашей программы, а с другой стороны, он действительно вот содержит в себе достаточно много предложений, из которых можно делать такие достаточно большие выводы. И очень хотелось бы надеяться, что в этой семье рано или поздно, вот как батюшка сказал, что рано или поздно должно образоваться, если все-таки душа и сила родительская была вложена, любовь, я думаю, что все образуется.
Спасибо.
Да, я тоже хотела закончить вот этим вопросом, тоже в письме содержащимся. Сможет ли заложенное в детстве прорасти? Ну, как скажем, это все в руках Божьих, но, честно говоря, это тоже ситуация такая, часто встречающаяся, очень часто встречающаяся. Мы на раз седуем на то, что у нас мало молодых людей в храмах, но очень часто получается так, что это те люди, которые как раз-таки вот уходят на сторону далечь. Получая опыт ошибок, они приходят в храм уже по следам этих собственных ошибок, приходят туда, где когда-то помнят они, было тепло, была милость, было добро, была вера, и они начинают искать. Так же, как искали, опять-таки, Пушкин, Достоевский, те люди, которые мной были упомянуты. Давайте на это будем уповать, давайте об этом будем молиться. Это вот, наверное, очень часто единственное, что мы как родители можем сделать, помолиться о своих детях именно с любовью, когда вот Господь нам дает понятие, что они не нам принадлежат, что они в других руках. Эти руки, они могут быть более сильными, они могут быть более милостивыми, если их будет подкреплять наша родительская молитва.
Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, у нас, получается, вся передача была посвящена вот конкретному вопросу, действительно очень глубокому, очень, мне кажется, важному для многих наших радиослушателей. Ну и в заключение у нас буквально 7 минут остается. Я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Дорогие друзья, если у вас какой-то вопрос есть насущный, вы можете уже даже после окончания нашей передачи в течение нескольких ближайших минут позвонить, и я запишу тогда вопрос на следующую нашу передачу в прямом эфире. А сейчас мне бы хотелось, чтобы батюшка сказал несколько слов, потому что последняя наша передача, которая была в записи на прошлой неделе, она была проведена с отцом Александром, который вернулся у нас из смены православного лагеря. Я думаю, что многие родители, тоже слыша вот все такие аналитические моменты отца Александра, я думаю, что не особо возрадовались, потому что у батюшки было очень много вопросов таких претензионных к родителям. Но, конечно, Светлане Георгиевне, как профессионалу-психологу, есть чем сравнивать православный лагерь и светский лагерь. Поэтому, батюшка, вот, пожалуйста, озвучьте те проблемы, которые вы действительно вынесли из этой смены.
Ну, сразу скажу, что для меня таким холодным душем была встреча со Светланой Георгиевной, которая сказала, что все мои проблемы – это не проблемы, а проблемочки, потому что в светских лагерях эти проблемы вообще даже смешны, и вносить их даже, может быть, и не стоит. Но почему я об этом говорю? Потому что на протяжении нескольких лет у нас существует православный лагерь, существовал при Троицком соборе, вот уже второй раз я выезжаю с этим выездным лагерем в Дивноморск под Геленджик, и вот эти вот проблемы, которые существуют, я вижу, что они углубляются и обостряются. Во-первых, конечно, что касается мужского населения, то есть мальчиков, я констатирую, что все смазывается больше, такое выраженное мужское воспитание или влияние мужчины на мальчиков, то есть нет ни такого субъективного, что ли, мужского воспитания в отношении к девочкам, нет какого-то такого поведения, не знаю, рыцарского, какого-то благородного, какого-то разделения на мальчиков и девочек, какого-то выделения, что к девочкам нужно какое-то другое отношение применять. С другой стороны, нет требований к себе, именно как к мужчине, то есть там подняться на зарядку там, или спросить себя больше на том же самом трудовом воспитании, трудовом послушании, точнее говоря, это очень большая проблема. Более того, вот эти вот проблемы, они уже не только проблемы детей, это проблемы уже родителей, потому что после там трудового послушания, после звонков детей своим родителям, начали звонки родителей, руководства там базы лагеря, что вы творите там с нашими детьми, почему они работают. Это в православном лагере. Вот, в том месте, где, в принципе, дети могли бы иметь возможность испытать себя, свою самостоятельность, скажем так, в полевых условиях, в обстановке, приближенных к деятельной такой жизни. Значит, во-вторых, нет навыков самостоятельного труда. Дети иной раз даже не знают, что такое мусор, они не знают, как мыть пол, как мыть окна, как стирать там носки, трусы. Как чай заварить, я, ну, раз не знаю. Я не имею в виду там пакетики, понятно. Он там попался один раз, чай россыпи, пакетики закончились. Дети не знают, как заварить этот чай, который россыпи. Вот, нет самостоятельности в отношениях друг с другом. То есть, иной раз дети живут в одной комнате, вот они вдвоем или втроем. Иной раз бывает, что для того, чтобы как-то вот отношения урегулировать свои, необходима помощь взрослых. В лучшем случае руководителя отряда, в худшем случае, опять-таки, те же самых родителей через сотовый телефон. Вот. Ну и дальше, конечно, можно было бы и перечислять такие прикладные к этим фундаментальным вещам вещи. Нет выраженного ценностного подхода к коллективному действию, там поход, к примеру, на пляж, выход на трудовое послушание, поездка экскурсионная, какой-то такой вот конструктивная связь друг с другом коллективная, какое-то, может быть, действие такое творческое. Все это вот как-то затруднено в отношениях с детьми. Они индивидуализм просто-напросто какой-то такой свирепый. Вот. И многие другие проблемы, конечно, возникают. Чаще всего получается, что дети наши свои отношения устанавливают, бывает чаще всего, в конфликтных каких-то таких вот ситуациях. Вот это меня, честно говоря, удручило. Вот, но, собственно говоря, опять-таки удручило В каком смысле? В том смысле, что раньше было лучше. Вот. И меня тут ручает в каком смысле? Что дальше, может быть, даже будет хуже, если мы не примем каких-то таких вот мер. Вот. Ну, а меры – это, конечно, опять-таки наш выбор личный, это наше личное действие. Ну, а как действовать? Я вот, например, прошу Светлану Георгиевну в будущем помочь нам, как профессионала, педагога и психолога. Вот. Я думаю, что мы на эти все вопросы постараемся ответить в серии наших передач следующих.
Так что, дорогие радиослушатели, готовьтесь получить удар ниже пояса от Светланы Георгиевны Шаббас. Да, профессионал у нас скажет совершенно другие вещи, то, что касается обыкновенного лагеря, да. В общем, конечно же, мы просто должны знать, что происходит в мире, потому что, вот, наверное, даже можно сказать, слава Богу, если дети были в православном лагере, и вот такие проблемы видит духовник, и с ними можно работать, что происходит в более широкой аудитории. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Сегодня мы работали в прямом эфире. С вами были отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шаббас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво да пребудь со всеми нами.